по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии, наша команда программы «По страницам Библии». Это Алена Вальц, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Алена, привет тебе.
Доброе утро. Доброе утро, Олег.
Мы с тобой видимые, Александр Анисимов, невидимый, который находится с нами. Но я, кстати, понимаю такую вещь. У Александра есть микрофон. Поэтому, Алена, если мы...
Да, он если может мы... в любой момент ворваться.
Может. Нет, он сделает это с максимальной корректностью. Я подозреваю, что у него даже камера есть, если он нам что-нибудь захочет показать. Вот. Он нас так будет учить и воспитывать, как Господь воспитывал... Нет, как Господь воспитывал Иакова, наверное, не надо, потому что мы не Иаковы, а... Ну, и дальше все понятно. Короче говоря, мы читаем Священное Писание, мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 лет. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы с вами читали на уходящей неделе книгу Бытия. Мы прочитали главы с 31 по 36. Мы с вами читаем про Иакова. Мы с вами читаем о человеке, которого Господь учил. Это я, знаете, почему так быстро говорю? Потому что в тот раз мы мало что успели. Вот. И мне тут... слушатель написал, говорит, а почему вы так медленно разговариваете в эфире? Мне, кстати, так не показалось, но такой отзыв был. Вот, у нас новая социальная, я не знаю, Телеграм это социальная сеть или нет? Ален, как? Или это мессенджер?
Это мессенджер. Это мессенджер, да, это мессенджер. И да. У нас в этом мессенджере появилось приложение, к которому вы можете присоединиться. Там мы выкладываем эфиры, да, так же, как и на страничке ВКонтакте. Так же, как и в социальных сетях, насколько я понимаю.
Да, совершенно верно. ВКонтакте и других социальных сетях, где вы нас смотрите, слушаете. Значит, да, вы можете нас просто искать по поиску по страницам Библии. А в Телеграме, ну и везде, где вы нас ищете, вы найдете по вот этим словам ключевым. И вы также найдете, легко увидите наш логотипчик. Это буквы ПСБ, белые буквы на фоне красного круга. Вот, спасибо большое нашей коллеге Анастасии Гвоздик, Насте Гвоздик, которая взяла и сделала Телеграм, в смысле вот нашу группу, наше сообщество в Телеграме, и занимается также, не знаю, одна или не одна, я думаю, нам волонтеры напишут об этом, занимается выкладыванием туда материалов. А у нас вот какая вещь, ведь мы зашли уже довольно далеко в нашем изучении, которое у нас началось с января, Телеграм немножко отстает, но ребята сейчас выкладывают несколько чаще для того, чтобы догнать, для того, чтобы постепенно мы могли все-таки сравняться, вот, и тогда уже будет, собственно, по одному эфиру в день, или точнее, по одному эфиру каждый рабочий день выкладываться. Вот, я хочу задать вопрос нашим слушателям и зрителям. Напишите, пожалуйста, да, ну, приветствие, это здорово, и приветы мы будем читать, просто для того, чтобы понять, что вот мы здесь, да, и вы, друзья, здесь, что мы собрались на этом месте для того, чтобы Библию изучать. Да вот, а я вот о чем хочу спросить. Когда вы думаете про Иакова, какие слова, какие характеристики вам приходят в голову? То есть первое, про что вы думаете, когда речь заходит об Иакове, напишите нам, пожалуйста, там, где вы нас смотрите и слушаете, в наших соцсетях, в приложении Теос, на нашем сайте teos.fm. Вот первое, что вам приходит в голову, когда вы слышите слово Иаков. Ну и буквально через несколько минут мы, собственно, об этом будем говорить, мы к этому с вами вернемся. Вот, Иакова возлюбил, да, помните, мы с вами читали в прошлый раз из книги пророка Малахи, 1 глава, 2 стих, «Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам, не брат ли Исав Иакову, говорит Господь, однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и так далее. Мы с вами будем про Исава говорить отдельно, это еще будет большая у нас с вами тема. Так вот, вопрос, который действительно возникает, вопрос, который возникал у людей того времени, у израильтян, хотя вопрос был на самом деле странный. В чем проявилась эта любовь к Иакову? Если Иаков проходит в своей жизни через такие испытания, через такие страдания, то о какой любви можно вообще говорить? Как проявилась эта любовь? И тут ведь еще одна интересная вещь. Ведь Иаков переименован, Бог дает ему новое имя, мы об этом будем сегодня говорить. А Иаков переименован в Израиль. Так вот, в Израиле. Так вот, дальше, соответственно, Израиль, как потомство Иакова, и во времена пророка Малахии люди совершенно не случайно задают этот вопрос. А в чем, собственно, любовь? Потому что если сказать о том, что вот у Иакова было все так хорошо, было все так здорово, и у Израиля было все так хорошо, так здорово, так, такое благословение, такая тропина, усеянная, не знаю, травкой зеленой или усаженная цветами, ну не так это, ну не было такого. Значит, вроде как-то проявление Божьей любви здесь не получается. Если предположить, что Израиль, Иаков, он был такой хороший, такой добрый, ну то есть вот он лучше всех, и Бог его любит, то тоже как-то не складывается, тоже что-то не получается. И тогда вопрос, в чем же, собственно, она состоит? Это Божия любовь к Иакову. Дальше мы с вами сделаем еще один шаг. Вы можете об этом задуматься. В чем состоит Божия любовь к Израилю? Израильский народ, избранный народ. Если там были пленения, если там были до этого неправедные цари в Израиле, в северной части особенно, да и в южной тоже. Вот, были. И вот если дальше все то страдание еврейского народа, которое мы знаем в истории, да, какая же это Божья любовь? А дальше третий аспект. Божья любовь к нам. Вот вы задумайтесь, пожалуйста, о своей жизни. И я тоже задумываюсь о своей жизни. И Бог любит тебя. Знаете, я не знаю, ты, наверное, помнишь эти времена, когда... Ну, просто по городам ходили миссионеры, там, в парке или еще где-нибудь. И вот могли подойти к человеку и сказать, кстати, очень правильную фразу. «Бог любит тебя». Вот Бог любит тебя, и у него есть замечательные замыслы для твоей жизни, например. Да, вот, но я помню еще себя в студенческие времена. Но мне как-то с этим было проще, я не знаю почему. То есть я как-то эту любовь понимал. Значит, но... Возвращаясь к теме, которую мы как-то затрагивали краешком в прошлый раз, по краешку этой темы прошли, у нас была история, мы ходили на благовестие, то есть, ну, мы ходили рассказывать людям Евангелие, благовествовать Евангелие Иисуса Христа, просто встречаться с людьми в общежитии и рассказывать Евангелие. И вот, значит, а тогда как раз там была такая брошюрка, которую использовали для этого. И вот приходим в комнату к одному студенту. Вот, он говорит, Бог мы говорим, Бог любит тебя. Он такой, слушайте, отстаньте, я вчера экзамен завалил, меня отчислят. Вот, и вот это был такой совершенный диссонанс с тем, что мы пришли ему говорить, и его конкретное вот это, слушайте, отстаньте, я экзамен завалил. И у него, значит, соответственно, вот вопрос, в чем? Вот, собственно, размышляя о жизни Иакова, сегодня мы с вами постараемся на этот вопрос ответить. Смотри, а у тебя бывали в жизни эти ситуации, Алена, когда ты думаешь такая, что Бог любит, но как-то это не очень проявляется? И как ты выходишь из этого противоречия, если это противоречие?
Ну, то, что Бог любит, я знаю. У меня просто это есть знание. Эта внутренняя уверенность. Да, это знание. Вот. Знание и понимание, что, несмотря на все мои ошибки и трудности, Бог не изменяет своего мнения и решения обо мне. Не так, как я, например. Будучи человеком, я могу изменить свое мнение не один раз в день. Но Бог смотрит на меня совсем по-другому. Это, конечно, меня подкрепляет.
Кстати, это первый аспект того, о чем мы с вами сегодня будем говорить. Потому что всякий раз, когда Бог встречается с Иаковом, Мы с вами уже видели некоторые из этих встреч в прошлый раз. Мы видели эту лестницу. Мы видели дальше встречу Иакова, встречу Бога с Иаковом. И Бог обращается к Иакову и напоминает ему некие вещи. Например, он напоминает о завете с отцом Авраамом, с праотцом, с дедом в этом случае, да? Вот, Авраамом, через Исаака. И напоминает об этом самые тяжелые моменты жизни Иакова. Это как раз то, что ты сказала, это знание. То есть, когда Иаков проходит, или когда Бог проводит Иакова через эти ситуации, Бог делает именно это. И говорят, что в разных культурах разный уровень эмоциональности. Для нас действительно часто бывает характерно такое увлечение эмоциями. И вот чтобы мы не увлекались эмоциями, Бог дает нам знания. Бог показывает нам, да, вот это так. И в наши времена уже, в новозаветные времена, мы, например, можем вспомнить слова Иисуса Христа. Мы можем вспомнить обещания Господне, данные нам. Мы можем вспомнить совершенно конкретные обещания. Тоже, друзья, напомните, пожалуйста, в комментариях вот те Божьи обещания, которые помогают вам выстоять тогда, когда, может быть, приходит сомнение. Но в библейском контексте совершенно четко. То есть ты сказал уже две очень важные вещи. Во-первых, это то, что Бог напоминает, для того, чтобы сначала сообщает, потом напоминает, чтобы мы знали. Почему, кстати, проповедники часто говорят об одном и том же? Не потому, что люди забыли, а потому, что людям важно повторять. Важно напоминать. Я еще здесь один момент скажу в связи с этим. Такой секрет. Проповедники часто говорят об одном и том же, потому что для них самих проповедников, для проповедников важно это повторять. И для себя тоже. Я же не просто для других людей говорю, я и для себя говорю тоже. Итак, первое – это знание. А второе, о чем ты тоже уже сказала, это Божий характер. Это характер самого Бога. Он открывается. Он говорит о том, какой он. Кстати, мы действительно видим, насколько Божий характер отличается, принципиально отличается от характера любого из нас. Значит, вот Иаков, этот хитрец, причем он пытается одурачить всех, причем он пытается одурачить, допустим, того же Лавана вместе с Рахилью. 31 глава, первый момент, на который я хочу обратить внимание. Рахиль же взяла идолов и положила их под верблюжье седло и села на них. И обыскал Лаван весь шатер. Короче, она сперла, вы помните, да, украла этих идолов. Слушайте, вы можете себе представить, что Рахиль... Та самая замечательная, красивая, милая для Иакова девушка, тогда еще, когда они только там познакомились, Рахиль, она не просто была идолослужительницей, идолопоклонницей. Она осталась идолопоклонницей через всю вот эту жизнь, их семейную жизнь с Иаковом. И настолько она была идолопоклонницей, что этих башков, этих идолов, она была готова вывести, она была готова их забрать, она готова была спрятать их. Вот. И, собственно говоря, только потом, только в 35 главе, даже сейчас мы в 31, а только в 35 главе Иаков скажет: оставьте своих идолов, выходите отсюда. Вот то, что Авраам сделал практически сразу, от родства своего, из города своего, да, вот он выходит. А здесь они, конечно, выходят, Рахиль уходит от Лавана, но идолов-то она прибирает с собой. Понимаете? Вот, и Иаков оказывается вовлеченным во всю эту историю. И, соответственно, они заключают контракт, заключают договор Яков и Лаван. И это вот как раз договор двух хитрецов, что мы постараемся как бы вот друг друга не перехитрить. То есть все, мы договорились. То есть они не меняются, понимаете? Это как, допустим, ну я не знаю, два человека, которые враждовали друг против друга. Они просто договариваются друг друга не убивать. Они разделяют сферы действия. Многие договоры в мире, в политике именно такими бывают. Да, приходит, не знаю, мирный договор, заключается мирный договор. Не потому, что кто-то изменился, или не потому, что обе стороны изменились, а просто они договариваются друг другу не причинять неприятностей. Вот начинается наш сегодняшний фрагмент именно с такого Иакова. Именно вот в этом его такая роль. Вот, еще у нас есть что-нибудь почитать?
Да, у нас есть. Давай. Яков такой, благословенный хитрец.
Да, у нас есть что. Благословенный хитрец, да, правильно. Именно.
Да, у нас как раз есть комментарий уже на твой вопрос.
Давай.
Саша Дружинин пишет, некоторые приравнивают... Ой, не то. Комментарий читаю. Иаков продуманный человек. Очень многие черты характера Иакова, не лучшие его черты, проскальзывают в моей жизни, пишет Саша. Почему Бог любит Израиль? Думаю, просто потому, что... потому что этот народ есть, народ, через который Бог являл свою славу. И Юрий также пишет, Лауконин, Иаков прошел путь, усеянный колючками, розами. Он счастливчик, который был призван Богом, чтобы стать для нас примером. Насколько несовершенный человек может со временем через испытания измениться в образ Божий.
Вот это важное наблюдение, Юрий. Насколько несовершенный человек может через испытание измениться в образ Божий. А обратившись к Новому Завету, мы с вами будем говорить о спасении. И в спасении мы выделяем три компонента, значит, три элемента. Да, это спасение в прошлом, это то, что Бог уже сделал через Иисуса Христа в моей жизни. Это спасение в настоящем, это как раз преображение, это постепенное освящение, то, как Бог меня меняет. И спасение в будущем – это тот момент, когда я буду с Богом, когда мы окажемся все вместе в Его присутствии, и тогда мы узнаем так, как Господь познал нас, и мы узнаем все так, таким, какое оно есть на самом деле. И вот иногда мы, это относится ко мне тоже, я могу сказать, что это и про меня тоже, иногда я, не просто мы, иногда я делаю акцент на том, что вот уже совершилось. И это очень важный акцент, да, потому что мы спасены по благодати, через веру. Это то, что Христос совершил для нас. Но тогда получается, я сейчас немножко упрощу, но тогда получается, что была оплачена некая страховка на вечную жизнь. И теперь я просто живу, ну вот как хочу, так и живу. Как мне нравится, так я и живу. А на самом деле, конечно, это все совсем не так. То есть... Это спасение, которое Бог совершает, это спасение, которое Бог совершил один раз, Он совершил его в Иисусе Христе, но освящение, исполнение Святым Духом, преобразование человека продолжается и дальше. Причем продолжается на протяжении всей жизни. Не упивайтесь вином, но исполняйтесь, пишет апостол Павел в послании к Ефесянам, 5 глава, Духом Святым. И вот это «исполняйтесь», там время глагола, которое предполагает, среди прочего, и продолжительное, и многократное действие. То есть продолжайте исполняться. Это не то, что один раз произошло и все, но продолжайте исполняться. И вот когда мы исполняемся Духом Святым, когда мы идем с Господом, тогда на протяжении всей нашей жизни Господь нас преобразует, Господь нас меняет. Я тут как-то задумался.
Да, знаешь, очень... Да. Давай. Не, говори.
Да тут можно и нужно перебивать, поэтому хорошо.
Очень хорошее наблюдение пишет Ольга Свешникова. Как раз к тому, что ты говоришь. Яков для меня образ того, как можно самому себе устроить страдания. Полжизни в имущественном рабстве. Каждый день видеть и слышать ссоры жен и детей. И потом узнать, что любимый сын погиб. Другой пропал. Это не жизнь, а мука. Каждый человек без Бога, это Яков. Ну вот когда мы идем без Бога, действительно мы превращаем свою жизнь.
Ольга, в то, что получилось у Якова. А там сложнее. Иаков, тут вот смотрите, какая вещь. Помните, мы говорили о том, что когда Бог заключил договор, завет с Авраамом, это был односторонний завет. В каком смысле? Авраам, либо он спал, либо он находился в оцепенении. Бог все сделал, Бог прошел через этих рассеченных, между этими рассеченными, рассеченными животными. Значит, смотрите, вот вы говорите о том, что с Богом человек или без Бога человек. Так вот, Иаков, вот в чем его фишка, в чем его особенность? Иаков был призванным, избранным Богом человеком с самого начала, но при этом многие годы своей жизни он вел себя, он поступал, он жил так, как будто избрания этого нет, как будто он должен добиться всего сам. Вот это вот добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Это прямо его, это про него. Значит, Бог был с ним. Бог благословлял его. Даже вот эти его замечательные изыскания в области разведения скота и выведения, значит, нового скота, да, пятнистый, не пятнистый и так далее. Я думаю, что это не потому, что он нашел особый способ формирования генов скота через зрительные впечатления во время беременности. Вот. А это потому, что Господь его благословлял. А он абсолютно уверен, Иаков, долгое время, он абсолютно уверен, постепенно это меняется, но долгое время он абсолютно уверен, что когда у него что-то получается, это потому, что он молодец. Это потому, что вот он сейчас вот так сделал. И со скотом, и, значит, все сделал, и Лавана одурачил, и так далее. Но в его жизни бывают моменты, когда он реально боится. Вот просто, ну вот этот страх, причем страх не Бога, сначала не страх перед Богом даже. Ну вот 32 глава, 6 стих. «И возвратились вестники к Иакову и сказали, мы ходили к брату твоему Исаву. Он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек, дабы вот это от нас не ускользнуло». Значит, это не про «с ним 400 человек, чтобы тебя поприветствовать», а «и с ним 400 вооруженных мужиков». Ну, то есть, вот, это плохо, это совсем плохо. Иаков очень испугался и смутился. И вот он начинает готовиться к этой самой встрече. Если Исав нападет на один стан и побьет... Короче, он разделяет то, что у него есть, для того, чтобы хоть что-то сохранить. И вот тут, вот в этот момент он начинает молиться. Во многом, как студент перед экзаменом. Но он молится. «Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака!» Откуда он это знает? Да он знает это, потому что Бог ему открывал. Как раз то, о чем мы говорили немножко раньше. Это как раз именно и есть знание. «Господи, сказавший мне возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе». Вот это же ты сказал, да? «Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана». То есть я ушел ни с чем, а теперь у меня тут столько всего. Вот, а я недостоин. Теперь смотрите, о чем он просит и что будет реально. «Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми». Вот избавил Бог его? Избавил, конечно. Но так ли избавил, как предполагал? Типа вот, не знаю, окажется, что Яков сильнее. Нет, совсем не так. Он избавил так, как Богу было угодно. Вот такая вот была история.
У нас есть хороший комментарий от Оленьки Каракчивой, без которой бы мы сегодня вообще не смогли бы читать комментарии.
Она слушай, пишет, а ведь правда? А спасибо.
Я забыла упоминать утром.
Так, смотри, Оль, простите, пишет, пожалуйста, да, смотрю.
Люди частенько себе устраивают испытания, и верующие, и неверующие. А еще у верующих наблюдала, что сами себе устраивают трудности, а потом говорят, что это Бог дал мне испытание. И к этому же комментарию пишет Ольга Свешникова. «Иногда смотришь на людей, им на небе и ада не надо. Он у них уже есть». Ну, я тоже такое замечала.
Ну да, Так вот эта вот борьба Иакова с Богом, или Бога с Иаковом, я, скорее все-таки Иакова один, простите, Иакова с Богом, 24 стих, боролся некто с ним до появления зари и так далее. Ведь это же борьба, это проявление жизни Иакова. То есть у Бога для Иакова уже был замысел. И этот замысел замечателен. А Иаков постоянно хочет по-своему. Вот, он пытается получить что-то классное, крутое вместо самого хорошего, вместо лучшего, которое Господь ему уже дает. И после вот этой замечательной встречи будет очень важное изменение у Иакова. Значит, смотрите, 27-й. Как стих, как имя твое? Он сказал Иаков. И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Это вот как раз в связи с встречей с братом, с Исавом. Спросил Иаков, говоря, скажи имя твое. И он сказал, на что ты спрашиваешь о имени моем? И в некоторых рукописях, в некоторых переводах, а оно чудно. И благословил его там. Вот я видел Бога лицом к лицу, Пенуэль, да, или Пенуил, и сохранилась душа моя. Поразительная история, потому что когда Иаков боялся того, что сейчас будет встреча с братом, и сражаться придется с братом, а там 400 человек. А вот встреча другая. Встреча с Богом. И еще один аспект этой встречи. После этой встречи Иаков уже не сможет быстро бегать. Понимаете, почему, да? Он отбегался. 25 стих. И увидел, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. Вот все. Значит, Иаков, помните, он увидел, он узнал, что брат его собирается убить, он убежал, потом он от Лавана убегает. Значит, это зайца ноги кормят. Не-не-не-не-не-не-не. Все, ты уже не побегаешь. Потому что таким образом Бог постепенно начинает нас учить зависимости от Него, упованию на Него. Вот этот кризис в жизни Иакова, это Пенуэль или Пенуил, это встреча его с Богом в кризисный момент, как, собственно, мы обычно с Богом в кризисный момент и встречаемся, он нам в эти моменты открывается. Вот 32 глава. Вот.
Слушай, есть еще место Писания же есть. Бог кого любит, того он и наказывает, да?
Да, ну, или испытывает. Абсолютно. Кого любит Бог.
Мы же понимаем, что это наказание, оно не ради наказания, оно именно ради исправления, чтобы приблизить нас к Богу, чтобы показать нам на наше внутреннее состояние, чтобы очистить нас.
Вот этот принцип, кого любит Бог, того наказывает, нам бывает очень сложно понять, потому что все мы люди, у нас... родители наши земные тоже люди. Вот. И нам бывает сложно осознать, что наказание — это ради нашего созидания, ради нашего преображения, если хотите. Вот это постепенное преображение. Это не то, что я тебя накажу, значит, вот сиди там и все, и не выходи оттуда. Это то, что Господь таким образом через эти жизненные кризисы, через вот эти проблемы постепенно нас меняет. Просто постепенно. Вот. А дальше закладывается основа того, что будет потом с Иосифом. Через неделю мы будем говорить об Иосифе, его страдании и славе. Вот. По крайней мере, начнем говорить. Так вот, 33 глава. Да, Иаков готовится. У него уже была встреча с Богом. Но он так и не изменился окончательно. Он так и остался во многом этим хитрецом Иаковом. И поставил двух служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа позади. Зачем?
Чтобы защитить. тех, кого он больше любит.
Абсолютно. А теперь представьте, да, и Вениамина-то еще не было.
Да.
Он родится позже, будет последним. Вот, а теперь представьте себе вот этих старших братьев Иосифа, которые совершенно четко услышали, совершенно четко поняли. Им было показано со всей очевидностью, что отец любит Иосифа больше нас. Понимаете, когда мы с вами дойдем до разноцветных одежд, когда мы с вами дойдем до всей вот этой истории, это уже продолжение. В библейском контексте это, конечно, продолжение. Это не просто откуда ни возьмись что-то появилось. Иаков продолжает бояться. И тех, кого он хочет защитить, он ставит в самое удобное, извините, самое неуязвимое положение. А остальных, смотрите, сначала он ставит двух служанок, потом уже Лию, и дальше уже Рахиль и Иосифа. Конечно, он сам пошел первым, потому что он будет встречаться с братом и так далее. Вот. Но вот эту свою конфигурацию он продумал именно таким образом. И я полагаю, что в жизни этих детишек, которые потом уже вырастут, и в их отношении, и в их восприятии потом будет это иметь значение. И, соответственно, вот их нелюбовь к Иосифу будет вполне себе объяснимой. Вот, теперь смотрите, как они подходят друг к другу. Тут просто, я не знаю, тут каждый стих, вот если внимательно читать, смотрите, третий стих. «А сам пошел пред ним и поклонился до земли 7 раз, подходя к брату своему». Это почтение. Но знаете, что там нет? Там нет любви пока еще. Со стороны Иакова. И там нет желания примирения. А вот Исав, про которого мы с вами говорили, и подчеркивали, что там у него с духовными вопросами было туго и так далее. Совершенно другая реакция.
Бежал.
Побежал Исав к нему навстречу и обнял его, и пал на шею его, и целовал его. И вот тогда уже плакали. Или плакали оба.
Мне кажется, что вот, знаешь, в третьем стихе, мне кажется, просто Иаков, он боится, поэтому он кланяется так.
Конечно.
Мне, знаешь, в мысли сразу представились такие реверансы.
Да. Бить будут, потому что, ну, обещание это было.
Плакал, наверное, он тоже от радости, что не побили.
Возможно. Возможно. Причем, тут уже интересно, и взглянул Исав, и увидел жены детей, и сказал, кто это у тебя? Ну, как бы, Исав-то всю историю не знает. Там 4 жен, столько детей. Дети, которых Бог даровал рабу твоему. И подошли, и дальше уже, собственно, понятно, что все нормально. Причем они тоже подходят постепенно. Вот это же расстановка ресурсов. Простите, пожалуйста, за такое слово здесь. Она 6 стих. «И подошли служанки и дети их, и поклонились». Первым подходят они. Так, значит, не убьют. «И подошла Лия и дети ее, и поклонились. Наконец подошли Иосиф и Рахиль, и поклонились». Вот такая вот история.
Может быть, комментарии почитаем?
Да, конечно, давай.
Смотри, к вопросу о детях пишет Анатолий Мазунин. Всем привет из Тирасполя. Верю, что привет. В школах детям надо изучать книгу Экклесиаста и Проповедника. Верю, что это самая полезная книга для человека.
А что скажешь? Вот у тебя дети, которые в школе. Вот такое предложение Анатолия Мазунина. Как ты к этому относишься?
Такое предложение, с одной стороны, вроде бы кажется хорошее, но я не знаю, насколько хорошо будут преподавать это в школе. Лучше на самом деле преподавать детям своей жизни, примером своей жизни, Библию, и читать с детьми дома это. Но а, тут, наверное, ну не
видишь,
думаю, что
он
в школе.
Пишет
хотя
именно...
книга хорошая, да.
Я, если я правильно услышал, книгу «Экклесиаст» конкретно. Слушайте, а от чего Евангелие не изучать, Анатолий? Потому что книга «Экклезиаст», на самом деле может оставить человека в таком достаточно депрессивном состоянии, потому что ну, все плохо. Вот, и, конечно, 12 стих, 12 глава все-таки нас приводит, мы дойдем до книги «Экклезиаст», Бог даст, вот, нас приводит к тому, что почитать Отца, да, вспомни, почитать Творца, помни Господа, вот, но все остальное суета. А как насчет спасения, как насчет Божьей милости? Поэтому... Знаете что, очень опасно выделить, почему мы изучаем и почему мы читаем Библию от начала до конца? Очень опасно выделить из Библии одну книгу и сказать, вот это главное, а все остальное второстепенно. Иногда в христианской среде мы любим, например, сказать, что ну вот, что нужно прочитать? Евангелие одно из, и послание к римлянам. Но этого тоже будет недостаточно, это тоже не даст полной картины.
Да, конечно.
Вот.
И возвращаясь тогда к нашей теме. Угу. Интересно, Юрий пишет, интересно, что когда Иаков боролся с Богом, он был поражен в сустав бедра, и всю оставшуюся жизнь хромал. Угу. Это на всю жизнь. Так и в нашей жизни. Раны, которые мы получаем, становятся напоминанием на всю жизнь о том, что Богу надо повиноваться, а не бороться с Ним.
Вот. Хромота Иакова стала для него благословением. То есть вот это было Божие благословение для него. Это не только про то, что там, я не знаю, куча там имущества, скота и так далее. Мы зачастую воспринимаем материальные блага как благословение. И так оно и есть. Не всегда. Но так оно зачастую и есть. Но какие-то проблемы и физические проблемы тоже могут быть благословением. Вот его хромота стала для него благословением. И когда Исав пытается, когда Иаков, простите, пытается вот объяснить, что тут вот подарки для тебя, да, Исав отказывается их принимать. Исав оказывается человеком, ну, то есть он ведь тоже изменился. То есть вы помните Исава, который типа... дай мне поесть, а то я там умру и так далее. Исав за эти годы, за эти 20 лет стал другим. Исав сказал, у меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя. Он готов отдавать, он не готов принимать эти подарки. И даже мы не знаем, там, у кого было больше и так далее, но вот у меня много, все, он тоже изменился. Господь в нем, в Исаве, при всех проблемах тоже работает. И Исав сказал, вот я не хочу этого, потому что пусть это будет у тебя. И он подчеркнул, это брат мой, вот ты мой брат. И вообще говоря, конечно, Исав, Иаков мог бы пойти дальше с Исавом, он это не сделал. То, что он не сделал, принесло дальше очень серьезные проблемы. И Иаков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем, который в земле ханаанской, и расположился перед городом. Он решил обосноваться в Сихеме. Очень неприятная, тяжелая глава, 34 глава. Я хочу обратить ваше внимание на реакцию Иакова. То есть вот это все происходит. Да, давайте сначала не с реакции Иакова. Давайте сначала про детей Иакова все-таки. Как тебе вот их условия? 15 стих. Только на том условии мы согласимся с вами, если вы будете как мы, чтобы и у вас весь мужской пол был обрезан. И будем отдавать за вас дочерей. Давайте вспомним. А обрезание это было что? Вообще смысл обрезания в чем состоял-то? Почему еврейский народ был обрезан?
Ну, это был завет Бога.
Я уточню, это был знак завета.
Да, знак завета.
Вы понимаете, какая штука, друзья? Это был не завет с Богом. То есть... это был именно знак. Это... Сейчас я сначала приведу такой современный пример. А давайте девчонки, мальчишки, давайте вы наденете обручальные кольца. Ну, давайте вот на мизинь, на безымянный палец. Ходите правой руки, ходите левой, в разных странах по-разному. Ну, давайте вы наденете. Простите, но обручальное кольцо – это знак завета, заключенного в браке. Это знак, это подтверждение, это видимое подтверждение. Вот сыновья не говорят про Бога, не говорят про завет, который заключен. Они говорят по-другому. Не можем этого сделать, выдать сестру нашего за человека, за человека, который не обрезан. Это бесчестно для нас. Слушайте, а сделать то, что они сделали потом, а это чего, честно? То есть, вот мы не можем. Он не говорит о завете, он не говорит о том, почему это обрезание, он не рассказывает о Боге, нет никакого свидетельства. Это, опять, если еще раз, еще одну современную такую аналогию провести, значит, приходят молодые родители в церковь и говорят: покрестите нашего ребенка, в православную церковь, покрестите младенца. Батюшка спрашивает, говорит: ну вы видно, что вы не воцерковленные, вы неверующие люди. Зачем же вам младенца-то крестить? А мама говорит: слушайте, понимаете, у нас такая проблема, нам обоим нужно работать, мы не можем взять, значит, уйти в декрет, а с ребенком будет сидеть бабушка. А бабушка сказала, что с некрещенным младенцем сидеть не собирается. Вот помогите, войдите в наше положение. Когда знак отрывается от того, что он на самом деле обозначает. У нас есть обозначаемое, есть обозначающее, есть некая связь между ними. Вот когда связь разрывается, и остается только обозначающее, только этот знак. Вот это то, что они делают. Это религиозность без веры. Это готовность выполнять ритуалы или какие-то установления без понимания, осознания смысла этого установления. И обратите, пожалуйста, внимание, что потом в жизни Израиля, народа, который, собственно, от этих мальчиков-то и пойдет, мы с вами будем видеть этого очень много. 34 главу мы зачастую так пробегаем, ну, потому что можно покраснеть, пока все это читаешь. Но вот это их предложение. А давайте вы сделаете ритуал. А давайте вы сделаете... Они врут, конечно. Они совершенно другое замыслили. Замыслили.
Ну да, мне кажется, здесь уже у них созрел какой-то коварный план.
Ну, конечно.
То есть они же знают, что будет потом.
Конечно.
И они знают, что они сделают потом.
Вот бесчестие — то, что они совершают. И более того, это бесчестие по отношению к Богу. Потому что обрезание было знаком Божьего завета, было знаком вхождения в завет с Авраамом. Они же берут и используют это для того, чтобы совершить свое страшное дело. А если не послушаетесь нас в том, чтобы обрезаться, то мы возьмем дочь нашу и удалимся. Вот мы просто уйдем. Они удалились, но они удалились потом. И они удалились уже когда совершили свое зло. Причем они обманули. И Емор, и Сихем, его сын, значит, уверены, что... Они говорят: там, «Си люди мирны с нами, пусть они селятся на земле и промышляют на ней. Земля же вот просторна пред ними». Станем и так далее. Ну вот, давайте. И они делают то, что... То есть они готовы. Вот. И дальше уже это бесчестный поступок израильтян. 25 стих. На третий день, когда они были в болезни, сын Иакова, Симеон и Левий, братья Динины, взяли каждый свой меч и так далее. Значит, было ли совершено зло? Конечно. Совершили ли жители этого города зло по отношению к Дине? Конечно. Но они были готовы это искупить, они готовы были Он готов был, сын Емора, был готов взять ее в жены. Вот. Большее зло никогда не может быть ответом на зло меньшее. То есть вот вы с нами так, а мы вас потом раздолбим, а мы вас потом раздербаним. Вот здесь именно это совершили, да, сыновья Иакова. И реакция Иакова. Да, причем они же не только это сделали. Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестили Дину, сестру их. Они взяли мелкие и крупные скот их и ослов их. А скот-то тут при чем? Понимаете, тут они становятся просто разбойниками. И то, как Иаков на это реагирует, и сказал Иаков Симеону и Левию: «Вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей всей земли, для хананеев и ферезеев. У меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом». То есть Иаков опять говорит свое: «Бить будут». Нужно убегать, потому что бить будут. Он не говорит, что вы сделали, как вы могли так поступить. И опять это некая схема поведения, которую мы с вами видим у сыновей Иакова. Это схема поведения, которая они потом... Ну да, действительно было совершено насилие по отношению к их сестре. Но дальше эта схема будет по отношению к самому брату, да, к Иосифу. Ну, то есть они избавятся от него. Они захотят убить его, а потом будет такая здравая идея, в кавычках. А чего убивать-то? Так продадим. То есть вот то, что будет с Иосифом, оно выстраивается уже здесь, оно выстраивается в этот момент.
Знаешь, а меня вообще...
Да, давай.
Знаешь, а меня, если честно, вообще удивляет реакция Иакова изначально, вообще его безмолвие, потому что мы даже и вот немножко возвращаясь, читаем там в 5 стихе, то есть когда он узнал о том, что произошло с Диной, он просто молчит.
Ну, да.
Как бы у меня это вообще в голове не укладывается. С твоей дочерью произошло такое, и ты молчишь, безмолвствуешь. Но я думаю, что он уже на тот момент мог принять какое-то решение и быть вообще лидером в принятии как бы последующего решения, которое приняли его сыновья.
Абсолютно. Абсолютно. Он мог быть лидером. Он лидером не стал. Я думаю, вот тут мое предположение. Есть комментаторы, которые осуждают так же. Я думаю, что он немножко надеялся, что вот сейчас сыновья все разрулят. Сыновья все сделают. И проблема у него по отношению к сыновьям, в связи с сыновьями, не в том, как вы плохо все разрулили. Не в том, что вы поступили нечестиво, а что вы разрулили так плохо, и теперь меня бить будут. Вот. И в 35 главе ему является Бог. «И благословил ему, и сказал ему Бог: имя твое Иаков. Отныне ты не будешь называться Иаком». Кстати, это уже было, это повторяется. «Но будет имя тебе Израиль». И нарек имя ему Израиль. И сказал ему Бог: «Я Бог всемогущий. Плодись и умножайся. Народ и множество народов будет от тебя. И цари произойдут из чресл твоих. Землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе. И потомству твоему по тебе дам землю сию». И вот это встреча с Богом. И поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог. А памятник каменный, и воздел на него возлияние. То есть это вот описание жертвы, которое потом будет в Священном Писании использоваться. Знаешь, мне это очень напоминает нашу жизнь. Вот давай мы в заключительной молитве поблагодарим Бога за то, что Он верен даже тогда, когда мы реально проявляем неверность. И Он своей любовью нас преображает. Помолишься коротко, я завершу, хорошо?
Да, хорошо. Дорогой Господь, спасибо Тебе. Спасибо, что проявляешь к нам свою любовь, за то, что Ты верный, Господь, за то, что, несмотря на наши какие-то прегрешения, Господь, Ты все равно продолжаешь нас любить и благословлять. Аминь.
Боже, благодарим Тебя за Твою милость, за Твою верность. Благодарим Тебя за то, что, Иисус, Ты пришел ради нас. Да будет слава Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.